Отчего ж нельзя? Можно. Хоть сегодня. Если сыщется десяток фартовых ребят. Лениво протянул Козырь, полируя на маникюренный ноготь. В этой нарочитой ленивости, очевидно, и заключался высший бандитский шик.
«Сегодня?» — недоверчиво переспросил Грин. «Вы уверены?»
Специалист невозмутимо пожал плечами. «Козырь языком не чешет. 500 000 возьмем, вряд ли меньше».
«Где? Как?»
Налетчик улыбнулся. И Грину вдруг стало понятно, что Жюли нашла в этом фотоватом парне. От широкой белозубой улыбки смуглая физиономия Козыря приобрела выражение мальчишеской бесшабашности и удали. «Про где я потом скажу? Про как тем более? Сначала надо съездить принюхаться. У меня на Москве две богатые малявы присмотрены. Казначейство военного округа и экспедиция заготовления государственных бумаг. Выбрать надо. И ту, и другую взять можно, если крови не бояться. Охрана большая, а так сложности никакой».
«А без крови нельзя?»
— спросила Жюли. Она успела переодеться в алый шелковый халат и распустить волосы, но до ванной пока так и не добралась. Номер, заказанный Грином для Козыря, ее не устроил. Чемоданы из саней отнесли в бель-этаж, в апартаменты люкс. Ее дело. Грин не понимал, что хорошего находят люди в роскоши, но относился к этой слабости без осуждения.
«Без крови только яблоки воруют», — небрежно обронил Козырь, поднимаясь. «Моя доля — треть. На дело вечером пойдем. Если в казначейство — в 17:30. Если сегодня из экспедиции вывоз будет, то в 17:00. Дайте своим знать, чтоб на квартире собрались. Револьверы, бомбы понадобятся. И сани, легкие, американка, полозья салом смазать. И конь, само собой, чтоб быстрый, как ласточка. Здесь будьте. 3 часа вернусь».
Когда Козырь ушел, а Жюли отправилась в ванную, Грин покрутил ручку настенного Эриксона и попросил гостиничную телефонистку дать абонента 3834. После нескладной эвакуации со стоженки он заставил таки иглу назвать свой номер. Связь через почтовый ящик для нынешних обстоятельств выходила слишком медленная. Услышав в слуховой трубке женский голос, сказал: «Это я».
«Здравствуйте, господин Сиверс», —
ответила игла, назвав условленное имя.
«Отправка товара произойдет сегодня. Партия большая, понадобятся все ваши работники. Пусть немедленно отправляются в контору и ждут там. Пусть захватят инструменты, полный набор. И еще, будут нужны сани, быстрые и легкие».
«Я все поняла. Сейчас же распоряжусь».
Голос иглы взволнованно дрогнул.
«Господин Сиверс, я вас очень прошу, нельзя ли им мне принять участие? Я буду вам полезна».
Грин молчал, недовольно глядя в окно. Нужно было отказать так, чтобы не обидеть.
«Считаю лишним», — наконец сказал он. «Людей вполне достаточно, а вы принесете больше пользы, если...»
Он не договорил, потому что в этот миг две обнаженные горячие руки мягко обняли его сзади за шею. Одна, расстегнув пуговицу, скользнула под рубашку. Другая погладила по щеке. Шею сзади щекотнуло теплое дыхание, а потом обожгло прикосновение нежных губ.
«Не слышу!» — пропищал в ухо тонкий голос. «Господин Сиверс, я вас перестала слышать!»
Забравшаяся под рубашку рука стала вытворять такое, что у Грина перехватило дыхание.
«Если будете на телефоне!» — еле выдавил он.
«Ну, я же просила, я же говорила, что обладаю всеми необходимыми навыками!» — не унималась трубка.
А в другое ухо низкий грудной голос напевал: «Гриночка, милый, ну уже...»
«Вы выполняете, что велено!» — пробормотал Грин в трубку и дал отбой.
Обернулся. Увидел розовое, сияющее, горячее, отчего в прочной стальной оболочке образовалась трещинка. Трещинка быстро поползла, расширилась, и из нее хлынула давно забытая и упрятанная, парализуя разум и волю.